Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. 22 червня 2003 года помер народный письменник Беларуси Василь Быков. Пропануем вашей увазе передачу «Апошние дни Быкова», якая впервые прогучала у эфира на хвалях Радио Свобода у 2004 году. На аўтаадказніку майго тэлефона захаваўся голас Васіля Уладзімировича.
Прията в 10:25.
Сережа, это Быков. Коли будет у вас магчымасць, патэлефануйте мне, калі ласка. Дякую.
Гэтае леташняе сакавіцкае тэлефанаванне, калі не памыляюся, тычылася просьбы Быкова перадаць па факсу ў Менск тэкст звароту да ўсебеларускага з'езду інтэлігенцыі. Увогуле ягоныя вельмі рэдкія просьбы краналі пераважна грамадскія справы. Пра сябе ён казаў мала. На вялікі жаль, тое тычылася і здароўя. Прыгадывае Александр Лукашук.
Неяк некалькі сустрэчаў запар Васіль Уладзімірович выглядаў не надта добра, і на пытанне, як он сябе адчувае, казаў, што вот не надта спаў, нешта баліць, і жонка Ірына Міхайловна гэта пацвердзіла. Быков, в прынцыпе, ніколі звычайна не скардзіўся, і тут выглядала, што яго ўжо сапраўды дапякло. На нашай прапановы дапамагчы яму звязацца з лекарам, ён адказваў адмовай, думаў, што неяк так перабудзе, і гэтак цягнулася, я думаю, што відаць пару тыдняў. Але лепш не становилось, и нарэшце мы просто примусом сказали, что треба ехать до лекара, и стали шукать, домовляться спочатку в одной клинице, знайшли лекара, який был рускамовный и мог подрабязно выслухать и зразуметь, что хоча пациент. Але пазней удалося домовиться, что его примуть у одним из найлепших шпиталёв, який есть у Празе, так званый Мотль. І мы адправіліся ў Мотль раніцай. Таго дня я прыехаў да кватэры, дзе часова жыў Васіль Уладзімірович і Ірына Міхайловна. А 9 раніцы ён выйшаў, апрануты, быў у добрым настроі. Мы селі ў машыну і праз паўгадзіны былі ў шпіталі. Я застаўся чакаць яго, бо меркавалася, што агляд зойме пару гадзінаў. Але праз пару гадзінаў выйшаў лекар і сказаў, што агляд зацягваецца і Быков, відаць, застанецца ў шпіталі до конца дня.
Обследование, на якое завез Быкова Александр Лукашук, потягнуло за собой іншие, больш серьезные. Узнікла потреба операции. Василь Уладзімірович вагаўся, а ці варта яе рабіць, мо абыдзецца, і я быў адным з тых, хто ўгаворываў яго пагадзіцца. Апублікаваны ліст Быкова да расійскага крытыка Лазара Лазарова. Ужо пасля операции Василь Уладзімірович піша: «Здаецца, я зрабіў памылку, даверышуся сабрам і звярнушыся да медыцыны. Крыху балела ў баку часам, нібыта і нічога страшнага. Сапраўды, не кранай ліха, пакуль яно ціха». Але гэтыя быкаўскія словы напісаны ўжо пасля аперацыі. Што было б, калі б Васіль Уладзімірович не звярнуўся да лекараў, не пайшоў на аперацыю? Гаворыць лекар праскай клінікі Мотл Карлава універсітэту Сергей Юрченко, які ўдзельнічаў у аперацыі, зробленай Быкову, а затым у ліку іншых праскіх медыкаў яго лячыў.
Он быў умер очень быстро. Шансы, просто это был шанс, ему был дан шанс.
Аперацыя была зробленая 27 сакавіка. Пацвердзіўся рак. Былі метастазы. Лекар Сергей Юрченко протягивает.
А после операции в реанимации, второй день он уже сидел в кресле и принимал гостей. Ни в коем случае он не хотел лежать в кровати, когда его приходили посещать, навещать. В коем случае он не хотел лежать в кровати.
Позднее из устного директора НДИ у Боровлянах Иосифа Залуцкого прогучало, что после операции у Празе за Быковым никто не назирал. Говорит праский лекар Сергей Юрченко.
Хотелось бы пригласить этих людей сюда, чтобы они посмотрели на самое современное в Чешской Республике отделение анестезиологии и реанимации.
Хотелось бы запросить этих людей сюда, чтобы они поглядели на самое сучасное в Чешской Республике отделение анестезиологии и реанимации, где его доглядали практически весь первый тыдень. Потом, как поглядели на клинику хирургии профессора Паука, где он был после реанимации в отделении интенсивной інтенсивной терапії, і каб познайомилися з докторами, які за ним сачили. Ну і онкологи, які амбулаторно його доглядали. Моя жінка в отделенні для заміжників за ним так само сачила. Їздили ми до його і додому, і він приїжджав на аналізи до нас праз певні інтервали. Калі гэтага ўсяго не даволі, я не ведаю, што павінна быць яшчэ.
Если это все недостаточно, тогда я просто не представляю, что должно быть, как еще должны следить.
Говорю пражский лекар Сергей Юрченко. Еще до операции Василий Владимирович сказал, что хочет наведать Беларусь. Але поездка откладалась. Мой коллега, супрацовник Белорусской свободы Сергей Обломейко, який часто бачился с Быковым у Празе, пригадывая.
Про саму поездку в Менск Василий Владимирович говорил шмат. Менялися и даты. То гэта быў канец ліпеня, то канец лета, то восень 2003 году. Яны моцна сумавалі па Менску і па Беларусі, шмат пра гэта гаварылі. І вось нечакана недзе ў другой дэкадзе траўня Быкавы пачалі цікавіцца коштам білетаў чыгуначных і авіяцыйных да Менску. І аднойчы ў мой прыезд, цяпер ужо не памятаю даты, Васіль Владзімірович сказаў, што едзе. Зато я памятаю, что 22 травня, за день до отлета, мы с моей Вольгой были у Быковых, и они раялися с нами, как вырешить такую вот проблему. Василий Владимирович брал вельми дорогие и редкие леки у межах курсу химиотерапии. Капчевская страховая компания их оплатила, клиника адмислова зверталась до министра охраны здоровья по дозволу. На 6 червня был призначений черговый контрольный анализ крови. І якраз на 6 червня, п'ятницю, былі зваротныя білеты Быковых. Яны не паспявалі такім чынам здаць той кантрольны аналіз, бо самалёт прылятаў, і пакуль яны б дабраліся дадому, быў бы ўжо вечар. І вось мы параілі ім дамовіцца з лякаркай, каб медсястра аналіз крыві ўзяла 7-го, у суботу. Я ведаў, што так робіцца. Так і пастанавілі тады. Мы развітваліся на 2 тыдні. Ніякіх размоваў пра канчатковае вяртанне не было. Быковы нават шукалі ў Празе іншую кватэру.
Гаварыў Сергей Абламейка. Пра паездку ў Менск Васіль Уладзімірович казаў і лекару Сергею Юрченку.
Ну, это он обсуждал, в общем-то, объяснял это какими-то семейными...
Ён гэта абмяркоўваў і тлумачыў неабходнасцю вырашыць нейкія сямейныя пытанні. У падрабязнасці мы не ўваходзілі. Але з медычнага пункту гледжання ні мы, ні дактары, у якіх ён потым, пасля выпіскі лячыўся, і хірургі, і анколягі, яму не раілі ехаць. Раілі хаця б адкласці на месяц-паўтара, пакуль не закончыць курсу лекаў, які ён праходзіў.
Советовали хотя бы отложить на месяц и полтора, пока не закончится курс, прием курса лекарств, который он принимал. Не советовали, но он настаивал таким образом, что я первых 2 курса перенес совершенно
мы не раили ему, але он настаивал, что 2 курса перенес абсолютно нормально, без значных побочных эффектов, только были млость, да и легкая слабость. И он сказал, я переношу это вельми добро. Сказал, что будет информовать по телефоне, як усе иде, обещал, что больше, як на тыдень там не затримается. У нас с ним была домовленность, у него были набытые квитки назад на самолет. До речи, мы зноў жа яго адгаворвалі ляцець самалётам. Ягоныя аргументы былі, што добра, нармальна пачуваецца, слабасць ёсць, але не вельмі. Таму намысліў ляцець самалётам, каб не траціць часу на дарогу, каб праз пару гадзін быць там. Білеты назад былі, і я меў сустракаць яго на лётнішчы.
Прыгадаваў пражскі лекар Сергей Юрченко. Таким чином лекары не раили Быковым так хутко ехать и тем больше лететь самолетом. Тем более тем самолетом, який был на линии Белавия, як 40, перелет якого и молодому здоровому человеку перенести часом непросто. У тие дни, до речи, у белорусской незалежной прессе была информация, что Александр Лукашенко пропоновал некой мисс Россия для перелету президентский авиалайнер. Хворый письменник, гонор национальной литературы, добирался до Радзимы на старым самолете. Про сколько дзён я гутарыў с Василем Владимировичем по телефоне, и он сказал, что яны з Ірынай Михайловной вельми тяжко перенесли той полет. Быков не ехал у Беларусь по мерти, как часам пишут. Были зворотные квитки на Прагу. Але после того перелету, увайшовши в кватеру, Василь Владимирович засумневался, пригадывая Ирина Михайловна Быкова.
Але мы только переступили полог. Только-только двери отчинили, ключ повернули. Василь сказал, может нам тут и заставаться?
Говорила Ирина Михайловна Быкова. Пригадывая пражский лекар Сергей Юрченко.
Потом был звонок с Минска, что он задерживается. Но потом уже дальше разыгралась история, что он, в общем-то, один раз только успел мне позвонить, сообщить, что уговорили его обследоваться у Боровляна.
Дарэчы, пражскія лекары раілі Быкаву класціся ў Браўляны толькі ў выпадку вострай неабходнасці, але пра гэта пазней. Прычына затрымкі, пра якую Васіль Уладзімірович паведаміў Сергею Юрченку, палягала зусім не ў медычнай сферы. Як вядома, прычынай дэпартацыі з Беларусі карэспандэнта расійскай тэлекампаніі НТВ Паўла Селіна быў рэпартаж з пахавання Васіля Быкава, у якім казалася і пра тое, што па вяртанні Быкава ў Менск жонка Васіля Владзімировича Ірына Міхайловна была пазбаўленая прапіскі. Вось што сказаў летась у чэрвені пра рэпартаж Паўла Селіна сакратар Рады бяспекі Рэспублікі Беларусь Генадзь Нявыглас.
Большинство информации, приведенной в репортаже Селіна по НТВ, содержится откровенная ложь.
Гэта была заява сакратара Рады бяспекі Генадзя Нявыгласа. А цяпер факты. Васіль Быкаў неаднаразова казаў, што не можа жыць у Беларусі пры Лукашэнку, але не жадаў прасіць палітычны прытулак. Гэтаму былі розныя прычыны. Адна з іх можа быць не галоўная, але істотная. Палітычны ўцякач не мае права наведваць радзіму, а Васіль Уладзімірович хацеў ездзіць на бацькаўшчыну. Ён і Ірына Міхайловна мелі права сталага жыхарства ў Чэхіі. Такім быў іх юрыдычны статус у гэтай краіне, што, дарэчы, давала ім права на медычную страхоўку і на пенсію. Паводле ведамасных інструкцыяў, не беларускіх законаў, а падкрэслю інструкцыяў, якія складзены ў міністэрствах замежных і ўнутраных справ Беларусі, такія асобы павінны выпісацца з Беларусі. Мы не будзем цяпер спыняцца на правамоцнасці ці абсурднасці гэтага патрабавання, гэтак як і на самой сутнасці прапіскі, сэнс якой ніводны жыхар іншаземнай цывілізаванай краіны зразумець не можа. Прасочым, якую ролю гісторыя з прапіскай адыграла ў апошні тыдні жыцця Васіля Быкава. Прыгадвае Александр Лукашук.
На пачатку вясны я на просьбу Быкавых дапамагаў ім стаць на ўлік у беларускай амбасадзе. Гэта было трэба, каб атрымаць новы пашпарт для Ірыны Міхайловны, у яе ўжо сканчаўся тэрмін дзеяння старога. Я завёз іх на прыём да консула і дапамог запоўніць дакументы. Вось на маіх вачах былі запоўненыя ўсе формы, і консул Андрэй Валавік заявіў, што Ірына Міхайловна мае права атрымаць новы пашпарт у амбасадзе, бо мае дазвол на сталае пражыванне у Чэхіі. Прапіска ці права на жыллё ў Менску ніяк пры гэтым не ўзгадваліся. Консул сваёй пастановай вызваліў Быкавых ад аплаты пошліна, ад аплаты збораў. 8 траўня, напярэдадні дня перамогі, Быкавым пазванілі з амбасады і сказалі, што пашпарт гатовы. Вось, але сказалі, што прыходзіць па яго не трэба, яны самі прывязуць. І на заўтра, 9 траўня, яны сапраўды заехалі за Быкавымі, каб запрасіць іх на складанне кветак да магілаў савецкіх салдат на альшанскіх могілках. І вось тады і ўручылі пашпарт Ірыне Міхайловне. Але калі яна яго адкрыла, дык пабачыла, што там няма штампа прапіскі. З гэтай нагоды Ірына Міхайловна адмовілася аддаць у амбасаду стары пашпарт, дзе такі штамп быў.
Прыгадаваў Александр Лукашук. Праз некалькі дзён пасля вяртання Быкавых у Менск у тэлефоннай гутарцы Васіль Уладзімірович сказаў мне, што вымушаны затрымацца, што ў Прагу вярнуцца цяпер не можа, бо ёсць вельмі сур'ёзная і непрыемная навіна. Пра гэта ж ён распавёў і Александру Лукашуку.
Я званіў у Менск, гаварыў з ім, і вось тады пачуў вось навіну, якую Васіль Уладзімірович сказаў, вельмі важная навіна. Іх пазбавілі прапіскі. Па ягоных словах, наколькі я змог зразумець у той тэлефоннай размове, прапіскі быў пазбаўлены і ён, і жонка. І неясна было, ці могуць яны ўвогуле цяпер знаходзяцца ў гэтай кватэры, якая не была прыватызаваная. Васіль Уладзімірович сказаў нешта наконт таго, што вось у любы момант могуць усяліць якога-небудзь перадавіка працы. Ён сказаў, што ў ЖЭСе яму паказалі закон ці інструкцыю, з якой вынікала, што выпісаны яны цалкам законна, і ён некалькі разоў спасылаўся на гэтыя дакументы.
Александр Лукашук працягвае.
Після розмови з Биковим я позвонив у білоруську амбасаду одному з супрацовників, який бував на різних офіційних зустрічах, які лазила Радіо Свобода у Празі і запрошала представників амбасади. Розповів про гэту ситуацію і виказав меркування, що амбасада виглядає в цій ситуації двухсенсовно, як проводник операції білоруських спецслужбов. Пазней мені перезвонив консул Андрей Валавік, ось який і робив гэты пашпорт, і я так само повторив йому гэте меркування. Абодва супрацовники Белорусской амбассады выказали здивление, казали, что это глупство, якое отбылося у Менску, и до яго ни амбассады, ни Министерство замежных справ не мають и не могут иметь никакого дочинения.
Пригадывал Александр Лукашук. Про проблему с пропиской Василь Владимирович сказал и своему сябру, поэту Геннадию Буравкину. У тыя ж дні на сувязь з Бураўкіным выйшаў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Урал Латыпаў. У эфіры «Свабоды» фрагмент гутаркі з Геннадзем Буравкіным.
Вы выходзілі на іх, ці яны выходзілі?
Яны на мяне, да.
Это на вас іх ініцыятыва была?
Про што ж гаворка? Ініцыятыва была іх. Ну, Латыпу выйшаў з ініцыятывай, ці не мог бы я нечым дапамагчы, так сказать, Василю Быкову у той ситуации тяжкой, в якой он находится у сувязи с хворобой и прочее. И я тогда сказал, что Василь, ну, не лечит необходным, там, типа, потребным звертаться до представников влады с некими просьбами, але у яго есть тяжкости, якія я лечу, что, ну, не треба ему гэтыми бытовыми дробязями займаться. И сказал, что в приватности есть проблема с пропиской. На что он мне, Латыпов, сказал, Геннадий Николаевич, это не проблема, мы решим. Але, накольки, так сказать, тут проглядается за Латыповым Александр Григорьевич, я не знаю, бо я говорил Латыпову, вот, и не только, так сказать, со своего боку, а посылаюсь на Василя, что Василь любую допомогу, коли она будет исти от Александра Григорьевича, отвергне.
Позднее Александр Лукашенко будет казать, что выканал некую просьбу Быкова. Говорит Геннадий Буравкин.
Я больше того, я ему сказал, так сказать, что Василь боится, что повторится то, что было с Карпенком, коли при поховании, после похования Карпенки было сказано, что летние туфли купляли Карпенку. И поэтому я сказал, что коли некие речи вы хотите зарабить Быкову, то он вот боится вот такого. Як же я это сказал? Я кажу, что повинна быть полная ясность. И коли это ваш жест, вы хочете помогчи, и кому я так сказать, лечу, что ну вот это треба было ему помогчи. А я просил еще об одним со своего боку, как выдали первый том, как он живый, так сказать, отримал первый том своего сбора твору. Все это мне Урал Рамдракович обещал, так сказать, да помогчи. Ну а як там, что было, я не знаю.
Пригадывал Геннадий Буравкин. А потом до Быковых приехал керовник Министерства внутренних справ Беларуси, и пашпорт с пропиской был зроблен за несколько годинов. Але для того, как вернуться в Чехию разом с Василем Владимировичем, Ирине Михайловне спотребовалось бы уже брать звычайную короткотерминовую чешскую визу, якая не дает права сталого ці долготерминового жыхарства у Чехии. Так, до речи, и довелося робить у липені, коли она приехала забирать речи с праской кватеры. Чому у беларускім консуляті у Празі Быковых не попередили про тое, что може узнікнуть проблема с пропиской? Ці были інформаваны беларускі улады про тое, что Быков знервованы ситуацией? Гэта при тым, что сам Василь Владимирович был перакананы, что ягоны телефоны у Менску прослуховуюцца. Якую ролю во всім гэтым адыграў Урал Латыпаў? Ці ведаў про гэту ситуацию Александр Лукашенко? А може вся гэтая гісторія была збегам выпадковых акалічнасцяў? Магчыма, калі-небудзь мы атрымаем адказы на гэтае пытанне. Але ўжо сёння з пэўнасцю можна сказаць пра тое, як успрыняў гэтую сітуацыю сам Быкаў. Прыгадвае Александр Лукашук.
Василий Владимирович оценивал ситуацию как специально проведенную операцию уладов. И он, и жонка были надзвычай знервованы этим здарэннем и тяжко пережили гэты удар.
Говорил Александр Лукашук. 9 червня 2003 года Василь Быков был шпиталізаваны ў Бараўляны. Вернемся до медичного аспекта, позбегающего неких физиологичных подробязностей. После операции, кроме звычайных у таких выпадках процедур, Василь Владимирович проходил курс химиотерапии. Але гэта была принципово іншая методика, чем та, якую уже шмат годов частей за все применяют у Беларуси. Говорит лекар Праской клиники МОТОЛ Карлового университета Сергей Юршенко, який удельничал у операции, зробленной Быкову, а затем у лику інших праских медиков его лечил.
Это были лекарства химиотерапевтические, направленные на лечение.
Это были леки химиотерапевтичные для лечения онкологичных хворобов и после операции для профилактики росту на раннейшем месте. Але незвычайная химиотерапевтика. Это были швейцарские леки, которые позбавляли необходимости робить кропельницы. Непотребные были внутривенные препараты, которые завсёды переносились хворыми вельми дренно, имели кардиотоксичный эффект, имели токсичный уплыв на сердце. Гэтые леки как раз были распрацаваныя, каб прымаць унутр, як таблетки, и распрацаваныя яны были менавіта для людей сталага веку, и яны маюць тую самую эффективность. Подкреслю, при той же самой эффективности гэтые леки робили побочные эффекты значно мягчэйшими. Крыху слабость, млость, але гэта ни в якім разе не уплывае на сердце, на функции организма. Карацей, после первого и другого курсов нормально ён гулял по парку, ходил на двор, ходил у крамы, сустракался с сябрамі, знаёмымі, что наўрад ці было б магчымым при химиотерапевтичных леках старого типу, при тых унутрывенных магутных дозах, якія хворые ў ягоным веку звычайно тяжко пераносяць и як вынік лежать у ложку.
Обычно больные тяжело переносят, его возрасте тяжело переносят и лежат прикованы к постели.
Праскі лекары баяліся, каб у Беларусі не была прыменена хіміятэрапія праз кропельніцу. У Бараўлянах якраз яна і была зробленая. Лекар Праскай клінікі МАТОЛ Карлавага універсітэту Сергей Юршенко працягвае.
Да, было все-таки показал свою решимость, что все равно он поедет в Беларусь, все равно поедет в Минск. Тогда мы, конечно, постарались сделать все возможное, чтобы...
Коли он доказал свою рашучасть ехать в Беларусь, что все ровно поедет в Минск, тогда мы, вядома, зрабили все махчимое, каб забеспечить. Ведаете, завсёды доктор подозрае, что хай себе два курса химиотерапии, два тыдні он перенес добра, але на третий тыдень может нечто погоршиться. Тому мы сподевались на супрацовництва. Мы сами раили ему звернуться у выпадку в острой потребы у Бараўляны, але только у выпадку в острой потребы. Коли есть махчимость, то вертаться сюды, каб протягивать лечение. На выпадок, коли б он звертался там до лекаров, мы дали ему выписку, у якой были диагноз, дозы призначенных химиотерапевтичных леков. И самое главное, те докторы для высветления необходимых подробязностей завсёды могли с нами сконтактировать. Мы дали ему координаты медиков, которые после операции его лечили. Там был адрес компьютерной почты, телефон. На жаль, никто нам не потелефоновал, никто не написал, что нас, вядома, вельми здивило.
Что нас очень, конечно, удивило. Ясно, что, конечно, каждая больница, допустим, каждая клиника, каждый университет придерживается какой-то школы.
Ясно, что каждый шпиталь, каждый университет притримливается некой школы, и все это трошки отрознивается. Але я могу сказать, что наш университетский шпиталь у Матоле один из наисучаснейших, и докторы, которые тут працуют, весь час бывают на конгрессах, на стажах в Америце, в Англии, где хотят. И все новое тут успрымается, никаких обмежеваний финансовых на набыццё препаратов и обсталявання тут практически не існуе. Тому тут натурально використовують самые передовые методики. Может быть, это отрознивается крыху, або вельми отрознивается от уже звыклых методик, якія годами існавали у Менску. Натурально, что там нехто с докторов мог бы не погаджаться с тем, что мы робим тут. Нехто может и не ведать, что тут робится. Это так само совсем натурально. И тому, вядома ж, мы различивали на звычайный контакт коллегов, хотя бы доведаться некие подробности.
Таким чином, никто из менских лекаров на совесть со своими праскими коллегами не вышел. Зато на наступный день после смерти Быкова у передачи белорусского телебачения «Панорама» директор НДИ у Бараўлянах Иосиф Залуцкий сказал, что у Празе, цитую, «никто за им не назирал, курсы были неэффективными». Мы в таких выпадках завсёды сочим за хворыми. Конец цитаты. Наконт неэфектыўнасці курсаў, прымененых пражскімі лекарамі, было сказана раней. Васіль Уладзімірович гуляў у парку, прымаў знаёмых і ўрэшце менавіта адносна някепскім самаадчуваннем аргументаваў жаданне ляцець у Менск. Лекар пражскай клінікі МАТОЛ Карлавага універсітэту Сергей Юршенко не хоча даваць ацэнку методыкі лячэння, якая была прыменена ў Браўлянах, але прыведзенае вышэй выказванне дырэктара Браўлянскага НДІ каментуе наступным чынам.
Я думаю, что какая-нибудь оценка с моего боку деянию белорусских докторов неправомерная, как и какая-нибудь оценка деянию десятков чешских докторов людьми, которые навод с элементарного медичного пункту гледжения не поклопотились доведаться о процессе захворывания, об тем, что тут робилось с моменту звороту Быкова у лютым до отъезда у Менск. С этичного боку, с медичного боку, это абразліва у дачыненні да тых дактароў, якія тут сапраўды, гэта дзясяткі чэшскіх дактароў, імкнуліся зрабіць усё магчымае. І дактары гэтыя вельмі высокага ўзроўню.
І врачы очень высокого уровня.
Лекар пражскай клінікі МАТОЛ Карлава універсітэту Сергей Юршенко працягвае.
Информация о том, что он болен или прооперирован, уже была раньше, еще весной, как бы. Ну, то есть в то время никакого интереса со стороны, скажем, или предложения помощи со стороны белорусских врачей не было. И никаких отзывов и критики. А потом это как по сигналу, как по команде. Я не берусь обсуждать или осуждать действия врачей в Беларуси. Что
делать, я не берусь обмерковывать або осуждать деяния докторов в Беларуси. Тое, что робилось пасля прыезду Васіля Уладзімировича ў Менск. Гэта, я думаю, яшчэ надоўга застанецца таямніцаю або, ва всякім разе, нечым незразумелым. Без нейкіх фактаў або без гісторыі хваробы я, як доктар, на агул не магу пра гэта казаць. Але ў той жа час якраз здзіўляе рэакцыя беларускіх медыкаў на правільнасць або няправільнасць лячэння тут. Нармальна для кожнага доктара спачатку высветліць анамнез, гісторыю хваробы, таму вельмі дзіўныя і незразумелыя паводзіны дактароў, якія мелі ў руках тэлефон і электронны адрас тутэйшых дактароў і не пацікавіліся ні пра здымкі, ні пра кампутарную тамаграфію. Прайшоў уже месяц-другі, і можна было б нешта параўнаць і наагул пацікавіцца аб працэсе хваробы, пачатку хваробы, аб тым моманце, калі ён упершыню звярнуўся ў лютым ў наш шпіталь. Гэта вельмі здзіўляе і, вядома, наводзіць на думку, што гэта проста нейкае палітычнае асляпленне, а ні ў якім разе не дзеянне нармальнага доктара, які б ніколі так не зрабіў.
Наводзіць на мысль, што гэта проста какое-то палітычнае асляпленне, но ні ў коім случае не дзеянне нармальнага врача, который никогда бы так не поступил.
Гэтак лічыць лекар пражскай клінікі МАТОЛ Карлавага універсітэту Сергей Юршенко, які ўвесну 2003 году лячыў Васіля Быкова. Яшчэ пры жыцці Васіля Уладзімировича, а канкрэтна 16 чэрвеня, я гутарыў па тэлефоне з галоўным рэдактарам газеты «Народная воля» Іосіфам Сярэдзічам. І вось пра што распавёў Сярэдзіч.
Літаральна на наступны дзень пасля вяртання Васіля Быкова з Прагі ў Мінск я сустрэўся з адным добрым знаёмым, чыноўнікам высокага рангу, які ў бліжэйшым атачэнні да Лукашэнкі, і вы ведаеце, я заўважыў проста, як ён, паціраючы рукі, прыпісаў, як быццам гэта іх уласная заслуга, і яго асабіста, таму што ён сказаў, што я вас пераконваў, все пагадзіліся, і менавіта толькі дзякуючы яму і бліжэйшаму атачэнню Лукашэнкі Васіль Быков з'явіўся паміраць, менавіта паміраць на радзіму. Таму што ты ж ведаеш, калі б ён так і сказаў, ты ж ведаеш, калі Васіль Быков памёр у Празе, як бы яго сустракала вся грамадскасць, скажам, на чыгуначным вакзале альбо ў аэрапарту, калі там самалётам, што это вылілася бы ў вялікую, можа, маніфестацыю. А тут ён прыехаў, сам памёр, ўсё спакойна, і гэта як наша перамога. Вось менавіта так і было сказана.
Это было адразу пасля вяртання Быкова.
Да.
Адзначым. Гутарка, пра якую прыгадывае Іосіф Сярэдзіч, адбылася на наступны дзень пасля вяртання Быкова ў Менск. Васіль Уладзімірович яшчэ не ведаў ні пра прапіску, ні пра шпіталізацыю ў Бараўляны. Набліжалася 22 чэрвеня 2003 году.
подкасты «Радио Свобода».
Привитание, это канал «Свобода Премиум». С вами у празе Дмитрий Гурневич. А сегодня мои гости режиссер Борис Гуц, а так само политтехнолог Виталь Шкляров. Привитание.
Привитание.
Віталь Шкляров не тільки політехнолог, але так само продюсер фільму «Мінськ», про який ми сьогодні і поговоримо. Це фільм, знятий у Таліні одним кадром, про події 2020 року у Мінську, про протести на прикладі одної молодої сім'ї, яка виходить на вулицю і трапляє у гущу подію, і про те, що з ними відбувалося, і така символіка в углі того, що відбувається зараз з білорусами останні два роки. Мы зараз поговорим про гэты фильм. И нагодаю до гэтага, я тут не хаваю, стало то, что литерально днями у Таллине отбылась премьера гэтага фильма. Вот, Борис, давайте до вас первое пытанне. Расскажите, калі ласка, по-перше, чаму увогуле не здымался у Таллине? Ну, и, зразумела, тому на полный премьер, але расскажите, бо я веду, что планы были спочатку іншыя.
Здравствуйте еще. Конечно, фильм... оказался в Таллине не сразу, потому что изначально мы планировали снимать его в России, в Туле. Еще в некоторых городах были варианты. Но в итоге все отказались. И где-то за две недели до съемок последняя надежда администрация Тульской области сказала, что они не могут поддержать такой фильм. Запретили нам снимать. Ну и вот через полгода примерно мы нашли прекрасных сопродюсеров в Таллине. Студию «Леофильм», местный киноинститут поддержал нас тоже, Министерство культуры. И мы приехали в Таллин, отсмотрели локации, нашли то, что нас устраивает, то, что нам кажется, подходит для фильма. И сняли в итоге кино в мае прошлого года, то есть год назад.
Виталь, расскажите, пожалуйста, поскольку вы белорус, вот вы, выступаючи на премьеры, вельми прыгожую промову зрабілі, і між іншим говорили про тое, що калі б не було тих подій, про які зняти гэты фільм, так, сьогодні магчыма беларускія солдати воювали вогулі в Україні. Якою тут, от, бачите, кореляцію? Тія події, вогулі, в принципі, за подією вже в Україні, мало кому цікаве. І самі беларусы зараз знаходяться в такому шоку після тих подій і того, що відбувається усі два роки без конца.
Я позволю себе не согласиться, что это никому не интересно. Я считаю, что как минимум это интересно и белорусам, как минимум это интересно и важно всем семьям политзаключенных, как минимум это важно нашим с вами детям, которые дальше будут жить в Беларуси или, может быть, и за ее пределами. Это очень важно, и Минск, правда, имеет громадное значение, как в 2020 году Минск имеет такое же значение, как и Украина в 2022 году. Я думаю, что от событий в Минске, от этой революции, от того, что героизм людей смог не только сплотить белорусов, не только выкристаллизовать белорусскую нацию более четко и как никогда ярко. Я думаю, что самое главное, это стало сдерживающим моментом для, ну, этой оголтелой ненависти, этой агрессии диктатора по отношению к своим же гражданам. И я думаю, в этом смысле это является до сих пор таким сдерживающим фактором, почему белорусские солдаты не воюют в Украине, почему Лукашенко просто панически боится отсылать войска в Украину. Я думаю, что все это, не будь этого героизма, не будь этих героев, людей, которые до сих пор за это страдают, мы бы, я думаю, жили бы совсем в другой стране. И я думаю, это имело большое влияние также на Российскую Федерацию.
Я просто нагадаю нашим глядачам, что покуль, что этот фильм можно побачить у Эстонии, пазней, магчыма, улетку адбудзецца яго прэм'ера на нейкіх стрімных платформах. Але каб проста ўвесці гледача ў атмасферу гэтага фільма, давайте зараз паглядзім кароткі трэйлер і пазней вернемся.
Знаеш, што ты будзеш сексі папай?
Смешно, да?
Ты чё, беременная, што ли? Змяняю колеры.
Подождите, вы что? Мужики, подождите.
Резко, глаза в пол!
Блядь, живой нам?
На, лимон есть, будешь? На, выжмись потом.
Улыбайся, говорю, улыбайся, блядь! Улыбайся! Ты, сука, недовольный, блядь!
Минск, Беларусь, 2020, ёпта!
Гэта короткая атмасфера фільма «Мінск». Зараз я хочу ще звернутися до Бориса. Там були ужиті такі, ну, нетиповые, максимум, для мастацкого фільма, принамсі, вот для людей, які ми виросли з усім іншої атмосфери. Як ви, так написано, що одним кадром знято. Так, розкажіть більш подробязно в угулі, що гэта значить і чому була така форма вибрана?
Да, изначально, когда все это началось, появилась идея снимать фильм. Сценарий достаточно был быстро написан, наверное, где-то за месяц, за полтора. В сентябре уже мы придумали все и продумали. И сразу же у меня было четкое осознание, что надо это снимать без монтажных склеек, потому что одним кадром, то есть как камера включилась, так вот она и выключается полтора часа. Почему? Да потому что любая монтажная склейка, она разрывает как бы пространство, разрывает время, и подсознательно любой зритель, видя вот эти вот, ну, классическое кино со склейками, он понимает, что это такая постановка, да, то есть что-то подрезали, что-то вырезали. И это нарушало вообще общий настрой и посыл этого фильма, то, что мы делали, потому что нам нужно зафиксировать именно эмоции, чувства без каких-либо кинематографических ущерблений. И действительно, это фильм о том, как вот на наших глазах за полтора часа жизнь людей полностью меняется. То есть если мы видим в первых кадрах молодоженов в постели, которые планируют имя ребенка, как они заплатят кредит за квартиру и так далее, то в конце это на наших глазах все поворачивается. Я не хочу рассказывать, естественно, люди должны сами посмотреть, но для кого-то это мир вообще не будет прежним, а кто-то в конце концов просто погибает. И это было очень важно показать, вот, чтобы зрители стали как будто соучастниками и участниками этого фильма. И поэтому не было вообще никаких вопросов, как это снимать. Сразу же мы с оператором, такие, с продюсерами, конечно, это одним кадром.
Виталий, так само, каб не спойлерить, я назову там галоўныя героі Паша і Юля, так молодая пара. И яны, як я разумею, прынамсі з трэйлера, з апісання фільму, я так само, ну, не буду хаваць, що фільма поки што не глядзеў, але вы мене так само, я думаю, так кажуць, примусіце мене паглядзець, я, в принципі, уже маю такую цікавасць. Але мне вось цікава, гэтыя героі, яны сапраўды сімвалізуюць беларусаў, которые як бы не планавалі пратэставаць, не пратэставалі, раней не пратэставалі, не бачылі этой несправядлівасці. Вот яны жылі, ну, даруйце такое слово, як эльфы, так, у некім сваім царстве, просто і выпадкова трапілі. Ну, в принципе, шмат беларусаў так і адбылося з імі, але ці вы менавіта гэта хацелі паказаць у тым фільме, той, што трошачкі такая выпадковая, гэта, ну, так бы назовем, рэвалюцыя.
Да, абсолютно так. Мне кажется, это вот удачно очень Борис в своем сценарии эту нить главную протянул через весь фильм. То, что ладно бы мы привыкли, что политически активных людей арестовывают. К сожалению, это тоже же, видите, даже я говорю, мы привыкли к этому. Что людей политически активных арестовывают, что достается каким-то военным генералам. А здесь как раз-таки тот случай, который был так часто в Минске в 2020 году и во многих городах Беларуси, когда простые люди, которые как бы вроде и не занимаются политикой, как Борис сказал правильно, которые думают о совершенно нормальных жизненных вещах, таких как семья, ипотека и так далее, они попадают в гущу событий. И это еще раз подчеркивает тот мир, очень красочно показывает тот мир, в котором мы живем, мир, в котором изобилует насилие государства по отношению ко всем, без исключения. Мир, в котором простой человек ни от чего не застрахован. Мир, в котором государственная репрессивная машина имеет право уничтожить, подавить любого совершенно без суда и следствия. Мир, в котором пора, и я думаю, что как раз-таки это было важным достижением этой революции мирной, пора прекратить говорить, что я вне политики, потому что этот фильм как раз-таки показывает ту реальность, в которой мы уже давно живем, что каждый в политике, каждого это касается. Нельзя сказать «моя хата с краю» больше, потому что сегодня пришли за твоим соседом, а завтра придут за тобой.
Борис, вы народились в России, но не ведаю, если вы там выросли так само, но тем не менее, вы связаны с этой краиной. Скажите, коли ласка, вот вас, як для россиянина, этой подеи у Минску в 20-м годе, чем они были выключными, что вам захотелось заробить про этот фильм? Потому что, давайте не будем хвать, на постсоветской просторе революцию собираются там каждые несколько годов. Было в Украине два Майдана, были в Грузии, в Киргизстане, в Казахстане зараз. Что такого вот в Беларуси?
Тут несколько факторов сыграло. Там, начиная с того, что я, можно сказать, наполовину белорус. У меня отец белорус, дед в Брестской крепости воевал. И как бы с детства для меня это абсолютно нормально было. Да? То есть слышать белорусскую речь, мечтать ездить на родину, где там родились мои прадеды, где были расстреляны многие родственники в 30-х годах. И это одно, но очень важное, да, то есть для меня. Во-вторых, конечно же, то, что произошло в августе 2020 года в Беларуси, это, как бы сказать, это такая революция времен интернета, да, то есть такого онлайна. То, что сейчас происходит на Украине, это тоже война онлайн. То есть ты можешь находиться, не знаю, в пустыне, но у тебя, если есть телефон, ты там просто видишь все это. Да, понятно, что огромное количество каких-то фейков, там еще чего-то, но если ты не дурак, ты можешь разобраться, где правда, где ложь. И это вот правда, которая была в телеграм-каналах 9, 10, 11 и так далее, августа 2020 года, она была настолько удивительно жестокой и местами, простите, но очень кинематографичные. То есть, когда я вижу абсолютно там кадр, в котором гаишники избивают мотоциклистов, или все эти прекрасные, в кавычках, записи, когда человек снимает из окна, а милиция идет и просто стреляет по окнам. Такое чувство, что это вот, вот после таких кадров и после того, что сейчас творится на Украине, вообще как бы то, что ты снимаешь кино, ты занимаешься какой-то глупостью, потому что жизнь на самом деле гораздо страшнее, да, она реальнее, и ее невозможно просто придумать, она вот происходит, и ты это видишь, и я постоянно говорю, что я там не журналист, я не политик, я не занимаюсь вот именно вот профессионально этим. Я снимаю кино, и все, что я могу сделать, это снять кино. И поэтому, помню, 10-11 августа мы собирались с оператором обсуждать другой фильм. То есть мы встретились в кафе и должны были делать раскадровку другого фильма. Мы сидели просто вот молча, и я в какой-то момент сказал, я не хочу это снимать, давай снимем про Минск. И мы все заморозили, отложили этот проект и стали заниматься только тем, что нам казалось действительно важным. В этом смысле, мне кажется, совершенно мне не важно, где я родился, где я жил и живу. Если ты видишь человеческую боль, то очень сложно постоять в сторонке. Как Виталий правильно сказал, сейчас мы все как будто вот нельзя как оказаться с краю. И так и победим, собственно говоря. Когда у этих диктаторов не будет вопроса типа разделяй власть, потому что не получится разделять. Потому что мы все онлайн связаны, мы сейчас с вами общаемся, мы находимся в трех разных странах, и мы говорим о вообще другой стране. Это очень важно, потому что против этого нет приема. Ты хочешь позакрывай всех, попересажай всех, но мы все равно будем выходить в онлайн, мы будем об этом говорить, мы будем смотреть кино на стриминговых платформах, на Ютубе. Как бы вы его ни пытались там прикрыть той же России, все равно все увидят.
Виталий, я снова вернусь до этой промовы у Таллине. Вы там говорили про то, что революция была так. Вы там про лавочку сгадывали, все памяти, все эти кадры, когда белорусы сдымали там свои чаровики, как, кстати, не набрудить на эту лавку. І многі тоді, ну, менш, може, в Білорусі люди, але, наприклад, шмат українців туди критикували. Некоторі люди в Росії критикували так само білоруси за те, що вони такі от, м'які, пушисті, от вони знімають боти, а революція не робиться у білих пальчатках. Що, махчима, коли б тоді білоруси повели себе, скажімо так, ну, як українці на Майдані, так більш радикально, все б змінилося. І, по сутності, і цієї війни не могло б сьогодні бути навіть, тому що тоді просто білоруси б не дали увести війська Росії Путіну і стріляти по українських городах з білоруської території. Що ви про це думаєте?
Знаєте, мені дуже хочеться захистити білорусів. Мені кажется, і білоруси, і росіяни, і українці зараз особливо. Все эти люди очень сильно настрадались. Хватит их пинать и говорить, что вы плохие, вы не дожали, вы не смогли. Мне кажется, каждый в большей или меньшей степени пострадал. Каждый в большей или меньшей степени что-то для этого сделал. Каждый в большей или меньшей степени живет с этим и своей жизнью доказывает то, что он соучастен в изменении и режима, изменении жизни и будущей в Белоруссии, в России, в Украине, благо уже она безвозвратно поменялась. Поэтому требовать от людей еще больше, конечно же, можно. Можно, конечно же, говорить, что вы не смогли. Можно во всем этом увидеть неудачу и опустить руки. Можно, но станет ли от этого лучше? Нет. Будет ли это правда? Нет. Зря все эти герои и люди, которые до сих пор сидят, это делали, только потому что, извините, так, как вам хотелось бы, быстро не получилось. Ну, конечно же, нет. Дети тоже растут определенное время, прежде чем они становятся учениками, потом студентами, а потом, может быть, физиками, ядерщиками. У всего есть определенное время. И все-таки 20, практически 30 лет люди жили и страдали, и были зомбированы определенной агрессивной пропагандой 22 года или больше в Российской Федерации. И все-таки нужно отдать должное, что это эффективные, это очень более изощренные пропагандисты, чем Геббельс когда-то. И все-таки если 20 лет подряд человека подвергать такому информационному насилию, финансовому насилию. Насилие пропитано все, начиная от школы через армию, которая полностью построена на насилии, а не на желании защищать родину, вплоть до высоких кабинетов министерств. Все построено на насилии. Ну, хочешь не хочешь, люди к этому привыкают и становятся частью этой системы насилия. Поэтому можно, конечно же, их в этом обвинить, но в равной степени это было бы так же справедливо, как каждого из нас обвинить, что мы родились именно в этой стране. Мы, к сожалению, это не выбирали. Или, к счастью, так получилось. Поэтому все происходит так, как должно происходить. А белорусы и украинцы, и те россияне, которые пытаются помогать сейчас украинцам, все большие молодцы.
А вот, да, Борис, два испытания. Вот, снова повторяющие питание до Виталя. Мне просто цикаво, если люди не воспримут так само фильм, как трошки такую вот хронологию, ну, даруйте за такий вираз, білоруського лузерства, тому що многие лічать, що все-таки революція це проіграла, вже вона вже скончилася. І мені до вас питання, тоді який от, на вашу думку, може бути некий універсальний посил цього фільму для глядачів не тільки на постсовєтській просторі, які більш-менш розуміють ситуацію в Білорусі, а вогулі у світі, тому що, ну, як білорус, так само я сподіваюся, що фільм пойде далі, ніж, скажімо, рускомовна простора.
Ну, конечно, мы постоянно подвергали в свое время критике, что так нельзя быстро делать кино, да, то есть надо, чтобы это вот, надо, чтобы прошло время и так далее и тому подобное. Я абсолютно с этим не согласен, и то, что Виталий говорил, что про вот это течение времени, сколько лет нужно, быстро и не быстро, мне кажется, у революции вообще нет и не может быть каких-то определенных временных рамок. То есть один день это вот типа быстро, да, а месяц это значит уже не быстро, а 2 года, а 8, а 10 лет. Если посмотреть ту же Украину, да, там одним Майданом не обошлось, и тоже были несколько разных периодов, туда-сюда возвращались. Вот, и поэтому мне то, что сейчас вот 2 года, я со стороны и изнутри, вот с кем я общаюсь, с белорусами, которые либо уехали, либо постоянно до сих пор подвергаются всяким политическим преследованиям, да, со стороны силовиков, у меня нет ощущения, что это закончилось. Потому что все, что происходит, оно происходит для чего-то.
И, может быть, через год это как раз все опять вернется. Диктаторы, они умирают, это же не секрет. И люди, дети, подростки, которые все это видели, они в любом случае переживут Лукашенко и Путина и сделают какие-то выводы. Если все уже поколения 40+, да, мы уже, наверное, что-то не сможем именно так глобально поменять, то дети, которым сейчас 10, 12, 15 лет, они видят это все. И они не дураки. Это прекрасное поколение, которое придет через 5-10 лет к руководящим должностям, да, каким-то ответственным должностям. И они будут уже другие. Они должны сделать выводы, и я уверен, что они сделают. Что касается именно фильма главного, как, вот, наверное, может быть, об этом посыл, да, о том, что если за полтора часа жизнь меняется, то, видимо, в будущем ты уже будешь не таким как-то аполитичным, скажем так, да. Плюс еще не секрет, что в нашем фильме отдельное уважение относится к женщине. У нас главный герой, по сути, женщина. Три разные женщины, одна старшего поколения, которая уже сломанная, и две вот главные героини. Одна вот как раз революционерка такая, а вторая главная героиня, вот Юля, она совершенно вот, ну, кажется, что она маленькая, слабая девочка, но нет. И то, что было, и мы видели в Беларуси, что вот эти якобы слабые девочки, они, возможно, сильнее всех нас вместе взятых, мужчин и так далее. Вот как-то вот об этом еще захотелось говорить, и мне кажется, это важно.
Виталь, тут зараз питання до вас больше на вот так до політтехнолога, чем до продюсера этого фильма. Вы знову в промові сказали про то, что в Беларуси эта революция протягивается, або эта подея протягивается. Но в Беларуси, в принципе, вот бачно зауважно, что весь час и удельники этих подей, в принципе, оппоненты влады, они постоянно живут с этими подеями. Ну, сгадывайте, там, сдымали чаровики, як они с кветками выходили, вот такую прыгожую Беларусь, которую не бачили, максимум, после войны такой, ну, максимум, 90-е годы. Але есть так сама думка, что треба поставить какие-то крыш, кропку на этом и сказать самим собі. Я зараз процитую свого колегу з Радіо Свобода, чоловіка, який в 90-х годах удзельнічав в рішенні незалежності Білорусі, Сергія Навумчика, який сказав, що треба признати, що гэтая революція проіграна. Бо без гэтага немагчыма йсці наперед. Треба, каб адбувся новий початок. Як ви думаєте, ці саправды гэта так?
Ну, не соглашусь. Во-первых, не проиграно. Во-вторых, никакая точка не может быть поставлена. Об этом даже речь не может идти, пока сидит еще хотя бы один политзаключенный. А мы знаем, что их сидит больше 1100. Никаких точек не должно быть поставлено, пока люди или последний человек от этого страдает, от этого режима. А мы знаем, что страдают практически все 9 миллионов. Поэтому ни о каком проигрыше речи не может быть. Если цель... свободная, успешная, хорошая Беларусь, в которой жить хорошо и легко, и с достоинством, и справедливо, то мы так далеко от этой точки. Это был только первый шаг. И с падением режима будет только второй шаг. А у нас еще, я думаю, несколько десятков шагов впереди. Поэтому это самое начало. Никакой точки речь не может идти. И я думаю, что такие вещи быстро... повторюсь, не делаются. Это мы ведем речь о нации, о 9 миллионах людей с разными интересами, с разными мечтами, с разными профессиями, с экономикой, которая совершенно нерабочая, с страной и индустрией, которая абсолютно не адаптирована к 21 веку. Мы имеем сотни тысяч политических и неполитических узников по всем различным тюрьма Беларуси. Беларусь занимает первое место из расчета европейских стран на 100 тысяч населения по количеству заключенных. У нас страшного уровня внутри и управления этими тюрьмами, и внутри содержания людей, как сказать, у нас миллион проблем, с которыми нужно еще будет работать, и особенно в ближайшие, наверное, 10, 20, 30 лет еще, поэтому ни о какой точке речи не может идти. Мне кажется, это как раз-таки должна быть запятая и следующий шаг.
Борис, расскажите, пожалуйста, нашим глядачам, як яны могуць з гэтым фільмам непасрэдна пазнаёміцца, пабачыць яго, таму што зараз, наколькі невядома, ён ёсць на экранах толькі ў Эстоніі. Праблема ў тым, што мільёны беларусаў якраз такі жывуць не ў Эстоніі, зараз туды трапіць увогуле вельмі цяжка.
Да, мы только начали, как говорится, у нас поставлена запятая, да, и сейчас после Эстонии будет еще одна запятая, и будут новые страны. Не секрет, что очень сильно все изменилось с 24 февраля, эти договоренности, эти планы, которые мы строили, даже на какой-то, например, прокат в России или на фестивали западные, на выход, договоры и выход там на условном Netflix. Все это очень сильно изменилось. Сейчас люди, скажем так, осторожнее относятся и к Минску, и к российскому режиссеру, и к Беларуси. Все поменялось. Мы начали в Эстонии, потому что там снимали, да, и это национальная премьера страны-производителя. Это абсолютно логично и нормально. Сейчас еще будет несколько фестивалей, премьеры, я думаю, ну, вот, Польша, Германия, Франция, Англия, видимо, Литва. Это будут такие тоже показы, небольшие, где-то небольшие прокаты, где-то полномасштабные прокаты. Соответственно, те, кто уже уехал из России, из Беларуси, с Украины, смогут в этих странах как-то посмотреть. Мы будем держать, конечно, в курсе о всех кинотеатрах, городах и сроках. Ну и, как я уже говорил, конечно же, после всего этого фильм выйдет онлайн, скорее всего, бесплатно, возможно, в августе, может быть, как раз в годовщине всего этого ужаса. Мы выпустим это кино, чтобы, конечно, в самом даже маленьком закрытом городе Беларуси человек смог там, не знаю, через какой-нибудь VPN войти и посмотреть кино. Сколько раз, сколько захочет. Это все будет. Прошу, как говорится, чуть-чуть терпения, потому что все... революция быстро не делается, и кино быстро тоже не делается, к сожалению.
Але зато хутка можна зрабіць рэкламу. Я попрошу гэта зрабіць Віталя, гэта будзе маё апошняе пытанне. Паколькі для многіх людзей тыя падзеі, гэта ўсё яшчэ, як я ўжо казаў, на пачатку шок. Мы бачым па тых, што падпісантых, напрыклад, Telegram-каналу стала менш. Для людзей, у прынцыпе, спажываць інфармацію стала зараз цяжка, таму што яны жывуць у гэтым кашмары 2 гады больш нават. Але ты мне менш раскажыце, вот, Віталь, такім рэкламным, скажам, слогане, так кароткім. Навошта трэба сёння глядзець беларусам гэты фільм? Перш за все беларусам, да? Після того, що вони ну, переживають, що тоді їм ну, не вдалося, що це затягнулося, навіть коли ви кажете, що воно протягується, що це дуже довго і дуже великими стратами.
Ну, прежде всего, потому что это прекрасная работа, это шикарный фильм, это хорошая работа Бориса и плеяды актеров интернациональных. Во-вторых, чтобы себе напомнить о том, что до сих пор очень много твоих собратьев, твоих соседей, друзей сидят в тюрьмах. Это прежде всего помощь и дань уважения героизму политзаключенных и людей, которые в тюрьме. Поверьте, это тяжело, и каждое письмо, и каждое напоминание о том, что тебя помнят и знают, и не забыли, очень важно. И это вот такой важный шаг. В-третьих, я думаю, нужно всегда держать перед глазами, где мы живем. Очень быстро Homo sapiens привыкает. Борис вот до этого очень хорошо сказал про то, как нельзя больше жить с определенной болью или с определенным отношением, даже если это кажется боль в другой стране. Потому что только сочувствие, только эмпатия, любовь и полюбив себя, можно полюбить других. Мне кажется, что полюбив этих политзаключенных или бедных людей, умирающих в Украине, можно проникнуться уважением и к себе, и когда-нибудь к своей стране. Тогда будет не все равно, грязный у вас подъезд или нет. Тогда будет не все равно, какой у вас президент. Тогда будет не все равно, в какой школе учится ваш сын или дочь. И мне кажется, что у нас длинный путь. И Минск 2020 года – это всего лишь начало и прекрасная дата, которой мы будем все в будущем и уже гордимся и долго и много рассказывать нашим внукам, и много и будет снято еще про это кино. Поэтому это первая лента, это такой дебютер, и ей нужно дать должное и тем самым помочь и напомнить всем, что мы еще живем в стране, в диктатуре, в которой сидят люди за свое политическое мнение, либо за то, что они хотели честный выбор.
Я великий дякую своим гостям. Нагадаю, что сегодня мы были Борис Гуц, режиссер фильма «Минск», а так само продюсер фильма и политтехнолог Виталь Шкляров. У описании до этого вида вы можете найти официальный сайт этого фильма, и там цалком трейлер, цалком описание, больше информации. Я сподеюсь, так само больше информации будет про то, где этот фильм можно будет неузабаве побачить. Для вас упрасти просвала Дмитрий Гурневич, вы глядели канал «Свобода премиум». Бывайте и заставайтесь со свободой.
Свобода политзаключенным.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.